Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три истории».
Три микрофона.
Три ведущих.
Три истории.
Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории».
И не говори, что мы не предупреждали.
Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашем популярном явстве.
О приключениях головы французского короля.
И о самом опасном звере.
У микрофонов Данил Антоненков,
Дарья Лебедева
и Александр Онищук.
Подкаст «Три истории». Все просто. В каждом выпуске мы рассказываем три истории. Каждый
так.
По одной.
Ну так. Ну, математика пока понятна.
Это если выпуск классический и стандартный. Периодически бывают не классические, не стандартные, потому что Данил любитель извращений.
Так.
И он докладывает.
Продолжай.
Свои...
К чему ты придешь, мне интересно.
Вкусы - это наш подкаст.
Хорошо.
Вот.
Любитель извращений - это тот зверь, о котором я сегодня расскажу.
Но это будет позже. А пока я скажу классическую фразу. Отбивочку, пожалуйста.
История о приключениях головы французского короля.
Угу.
То есть у него была голова.
Угу.
Ну и она стала путешествовать. Ну, не при его жизни, конечно. До сих пор среди историков не утихают споры, настоящая ли голова Генриха IV, Наварского, хранится в сейфе одного из банков Парижа. До сих пор непонятно.
Но она там хранится.
Какая-то есть, но люди еще сомневаются. Значит, история этот французский король известен тем, что подписал Амнанский эдикт в 1598 году. Мало о нем кто знает. Ну, в общем-то, суть в том, что там как-то замирились протестанты и католики.
Ага.
Вот. А также известен он приключением вот головы.
Или собственной.
Если, да, собственной. Если не известен, вот будет известен, по крайней мере, слушателям нашего подкаста. Про вот протестантов и католиков. Протестантам давали те же права, что и католикам. В общем-то, за это его прозвали Генриха добрым королем. Но не все были согласны, что этот эдикт хороший, да, а король добрый. И в 1610 году Генриха убил фанатик-католик тремя ударами кинжала. Ну, вроде бы все. Король вроде умер, да? Убитого монарха похоронили в королевской часовне на кладбище Сен-Дени. Там он покоился со своими родственниками до французской революции. И вот, в 1793 году вот эта толпа...
Разгневанная?
Да, решила надругаться над королевскими семьями. Революционеры вытащили из склепов тела монархов, не только его, да, ну, там всех, кого ни попадя. Но среди этих тел было и тело Генриха IV. Все останки были сброшены в одну яму, а тело Генриха Наварского была отделена голова. Отделена.
Угу.
Мы выбираем слова.
Угу.
Значит, кто-то из разъяренной толпы срезал волосы с бороды. Тело короля было в хорошем состоянии, потому что его бальзамировали. В итоге весь труп разобрали на сувениры, если можно так сказать. Не оставили ни кусочка.
Не надо так говорить. И делать так тоже не надо.
Не надо, мы против этого. Ну, а разве сейчас уже... Сейчас революции, Саш, нет.
Это хорошо.
Хорошо. Спорный вопрос, но будем... Помолчим, в общем. Мы не политический подкаст. Все могилы были разграблены. Ногти, волосы, голова оказались в частных коллекциях. Ну, еще бы.
Даша, а ты коллекционируешь что-либо?
Из монархов?
Нет, на самом деле это очень провокационный вопрос, потому что, Саш, вот допусти ту вероятность, что я или кто-то из моих близких коллекционирует что-то ценное.
Ага.
При том, что мы ведем публичную деятельность. Ну, было бы глупым признаваться в каких-то вещах, да? Тем более в такое сложное время. Скоро жить кому-то, может быть, не на что будет.
Даш не так давно в другом нашем подкасте признавала, что если человек затрудняется с ответом...
Да, поэтому мы этот кусочек вырежем отсюда, потому что...
Неплохо, неплохо. Ладно. Возвращаемся к нашим королям, конкретно Генриху. Части тела вот всех монархов, до которых смогли дотянуться, продавали по всему Парижу. Товар ходовой, ликвидный. Восстановить разрушенный склеп удалось в начале 19 века. Через какое-то время следы головы Генриха IV затерялись. То есть ходила по рукам, голова ходила по рукам,
угу,
и затерялась. Переходила от одного коллекционера к другому, продавалась на различных аукционах и в итоге попала к Филиппу Шарлье. Это известный, в общем-то, исследователь. Его называют кладбищенский Индиана Джонс.
Mm.
Наш современник. Наш современник, врач и антрополог. Ему удалось идентифицировать останки разных французских монархов а также других исторических личностей. Он часто использовал современные методы вскрытия. В его команде работали разные специалисты, от парфюмеров до экспертов-криминалистов. Вот эта команда в итоге идентифицировала останки Жанны д'Арк, Ричарда Львиное Сердце и других известных персонажей. В общем, опытные ребята. Голова Генриха Наваррского стала большой удачей для Шарлье. Если действительно это была она. Ну, об этом далее. Современные исследователи сообщают, что неизвестно, когда именно отделили голову. Ну, вроде как в революцию, но вроде как и есть и сомнения. В 1817 году была вскрыта общая могила, где французские революционеры захоронили останки. Ну, помните, ну, их из склепов вытащили, из склепов, и да, в одну кучу. Тело Генриха IV было без головы. Вроде сходится. Значит, после долгого безвестия голова монарха была обнаружена в 1919 году. Выставил голову монарха на продажу аукционный дом Друо. Ее купила на аукционе фотограф Жозеф Эмиль Бурде. Он заплатил за нее аж целых 3 франка.
Недорого как-то.
Взял по скидке. Ну, сейчас, кстати, акции Сбербанка тоже подешевели. Ну, может, время такое было на головы. По-разному бывает.
Кто-то автографы, да, покупает известных людей на аукционах, а кто-то голову.
Кто-то голову, да, там, например. У меня автограф Макса Покровского из «Ногу свело», а у меня голова Генриха IV. Кто круче? Не поймешь.
Ты должен был что-то про Билана выкрикнуть.
Слушай сюда, Билан! Я с тобой говорю. Саня не в курсе. В общем, наберите в Ютубе Билан Покровский. Ладно. Кроме него, этого нашего Бурде, никто, в общем-то, на этот лот и не польстился, поэтому и за 3 франка. Бурде выставил ее в витрине, предлагая разместить реликвию в Лувре. Но ему было отказано, Лувру не нужна была голова. В общем-то, Лувр не очень поверил, что это голова Генриха. Мужчина, в свою очередь, продолжал настаивать, что это голова Генриха IV, но фотографу не удалось убедить в этом других. Затем на некоторое время, значит, голова пропала, ну, я имею в виду, из информационного поля, и объявилась в 1953 году. У нас же заявлена тема «Приключения головы».
Да,
получаете, да, объявилась. Голова всплыла, да. Она была найдена в коробке, внимание, лежащей на чердаке старого дома.
Ну, я так думаю, что это уже череп или как? В каком виде?
Нет, она же забальзамирована. Мумию. Ты видал? Вот приходишь в Эрмитаж, там есть мумии.
Они разные бывают.
Ну, вот как бы...
Какая-то мумия?
Получше, похуже.
Ага.
Ну, в общем, не череп.
Ну, ладно.
Значит, хозяин утверждал, что купил ее как голову Генриха Наваррского. Молодец. Команда Шарлье начала работу по идентификации в 2008 году. При компьютерной обработке удалось воссоздать лицо Генриха по черепу. Об этом писал Скриолина, некий тоже журналист, который занимался этим вопросом, сравнивая полученные изображения с прижизненными портретами короля и посмертной маской, вроде как пришли к выводу, что похоже.
Она?
Ну, вроде как, да. Определена была даже небольшая родинка, находившаяся на правой стороне носа. Колотая резаная рана на губе и проколотое ухо. Ну, то есть на мумии. И вроде как сошлось с описанием. Также были сопоставлены останки волос, головы и бороды с портретами. Ученым удалось определить возраст черепа. Группу также заинтересовал необычный способ бальзамирования, который был применен к голове после отделения ее от тела. Ученые в своих исследованиях применили метод радиоуглеродного датирования, и он, этот метод, показал, что череп принадлежит человеку, жившему примерно с 1450 года по 1650. По дате попадает.
Ну, такой диапазон-то...
Ну, да, могли бы сказать, с тысячного до двухтысячного. Ну, где-то так, плюс-минус 1000. Да. Ну, ведь мог анализ показать и какой-нибудь 900-й год какой-нибудь.
Ну, да.
Ну, 1200-й, поэтому... Ладно, тоже зачтем. Применялись также и рентгеновские, соответственно, методы. Команде Шарлье удалось доказать, что голову отсекли от тела ножом. Это тоже важно. Ну, там, не отрубали... Не казнь короля или еще что-то. А вот похоже на революционеров, которые реально отделяли голову. Исследователи сделали вывод, что это действительно останки Генриха. Соответственно, голову передали потомку Луи де Бурбону. Он положил ее на хранение в сейф французского банка. И вот она там лежит. Но! Не все так просто оказалось с головой. Есть но. Позднее было проведено генетическое тестирование. Его делала уже другая группа ученых. Согласно этому тестированию голова не принадлежит представителю дома Бурбонов. Вот ага. Так. Останки, над которыми работала команда Шарле, принадлежат кому-то другому. И все же, по утверждениям историков, королевское отцовство очень запутано. И отсутствие схожести в ДНК не означает, что это не король. Вот ученые так говорят. Ну, может быть, потому что у них там кровосмешение часто.
Да и... нет, ну просто тот, кто является как бы потомком, мог реально потомком не быть. И те, кто являются сейчас бурбонами, могут быть не биологическими потомками
вывели,
тех бурбонов.
Вывели на свет лже-бурбона, а он пользовался, скорее всего, там кредит получал, бизнес открывал.
Вот, и он говорит, да нет, просто голова не та, а я-то самый настоящий.
Да.
Ты что, голову дома забыл? Бурбон, ну.
Команда другого исследователя Жан-Жака Кассимана из Бельгийского университета все равно продолжает ставить под сомнение принадлежность головы именно семье бурбонов. Другие ученые утверждают, что невозможно пытаться сопоставить генеалогическое дерево и количество генетических связей за такой длительный период. В общем, спор идет до сих пор. Так Карлос Лауэс Фокс, говорит, тоже исследователь, говорит, что отцовство части королей рода бурбонов и правильное составление вот этого дерева генеалогического до ныне живущих потомков находится под большим вопросом. И так кто же тут прав? По утверждению некоторых ученых, нет даже убедительных доказательств, что у Генриха Наваррского была отделена голова. Ну, мол, говорили, а может и не так. И они считают, что революционеры не могли так поступить именно с Генрихом IV, ведь он был добрым королем. А в памяти французов он остался самым любимым королем. Ну, в общем-то, с одной стороны, да, а с другой, и разберешь разве по мумии, где он добрый, этот Генрих, а где злой. Другой какой-нибудь. В общем, главное противопоставление версий – это что ДНК не сходится, а за говорит, вот я бы сказал так, судебная экспертиза, да, как по восстановлению лица, и что все очень похоже на картинке. Вот такая история. Вы теперь, наверное, кушать не сможете, пока не узнаете, да? Да, дорогие друзья?
Рубрика «Комментарии».
Рубрика «Ваши прекрасные комментарии».
Нет, рубрика «Комментарии от Данила Антоненко».
Хорошо.
Про Данила Антоненко.
Да, многоликая рубрика. Итак, где можно оставлять комментарии? В приложении подкаста, кто пользуется Apple-ом, да? В Кастбоксе. В конце концов, и в соцсетях тоже можно, и в Телеграме, и ВКонтакте.
Можно.
Итак, очень интересно слушать. Но мешает Данила своими комментариями и насмешками. Слава написал.
Кстати.
Данила, хватит перебивать еще мне, написал человек.
Кстати, Данил Антоненков очень не любит, когда его называют Данилой. Или Даниилом.
Но так я, что вы... В этой рубрике я терпелив. А вот в пику Славе Фалурф Кёник. Вот такое вот
имя,
да. Очень интересно слушать. И Данила совершенно не мешает слушать своими комментариями и насмешками. Это, видимо, в пику тому человеку. Больше комментариев и насмешек. Богу комментариев и насмешек. Спасибо, Кёник. Ну, видимо, он прочел комментарий и ответил за меня. Спасибо.
И да, Данил, ты сказал, что можно оставлять комментарии не только в приложениях. Угу. Можно еще и писать в социальных сетях. Не так давно, так. На этой неделе, когда мы записываем подкаст, ВКонтакте на нас вышел молодой человек, угу. Хайдар Хабибулин.
Так.
Предложил нам рекламу в своем сообществе ВКонтакте. Ну, решил прорекламировать любимый подкаст,
так.
Как я понимаю. А еще написал, что хотел бы добавить, что очень нравится то, что вы делаете, пишет Хайдар. И я с нетерпением жду следующий подкаст. Хайдар, большое тебе спасибо, большой тебе привет. У тебя классная группа. Я подписался, слушаю музыку там.
Угу.
Угу. И если вы хотите быть как Хайдар, будьте.
Да, нет, не только оставляйте комментарии, но и репостите, пожалуйста.
В последние годы...
В какие?
Ну, в последние годы.
21-й?
Годы.
20-й, так, сужаем.
Много лет.
Расширяем 19-й.
Вот. Постоянно говорят о импортозамещении.
О, нет, а последние, я бы сказал, дни особенно говорят об этом.
Потому что не будет этого вашего итальянского сыра. И дикий смех.
Да, в последние дни и в последние недели потом говорят очень активно. По радио, и по телеку, и в подкастах говорят.
Да.
Ну, везде говорят. Ну, я слушаю, слежу за новостной повесткой, говорят. И многие даже не только говорят, а еще что-то делают, предпринимают какие-то шаги в сторону импортозамещения.
Да, шаги предприняты по отбеливанию бумаги, нет? Как думаешь?
Не знаю. Но меня заинтересовал разговор о необходимости замещения всевозможных фастфудов. Угу. Фастфуды – штука важная. Я не то чтобы сильно постоянно ими пользуюсь, но, как кажется, это то, о чем действительно стоит задуматься в ситуации, когда их нету на рынке
так
более.
Уже вроде как турки хотят захватить нишу.
Разные есть предложения от разных людей.
То есть импортозамещение...
Каштаны жареные будем есть.
Кстати, ели?
Я нет.
Я в Стамбуле ел, да.
Каштаны?
Да.
Это ж французское блюдо.
Почему?
Нет?
Не знаю.
Нет, в Стамбуле тоже они жарят.
Так там одни в Стамбуле французы живут, нет?
Ну да, такие они все кучерявые.
Но когда ведут эти разговоры о импортозамещении фастфуда, постоянно говорят и о русской кухне, вспоминают о ней. Говорят, русская кухня, но эксперты, я себя к ним не отношусь.
Извини, перебью. Я знаю, что слушатели любят, когда перебивают.
Обожают.
Вроде как зарегистрировали торговый знак то ли дядя Ваня, то ли что-то такое, который очень похож...
Да-да-да.
Перевернутый М. Макдональдс.
Да?
Да, то есть вылитый один в один.
Да, они потом еще раз перевернули и сказали, что это там тетя Наташа то ли.
В общем, реально патентуют. Понятное дело, что никто не откроет, но люди патентуют и правильно делают, потому что когда ты запатентовал, потом можно...
Продать.
Продать, да.
Да. Эксперты, которые думают на этот счет или разговаривают, или дают какие-то комментарии, они утверждают, что сама русская кухня очень не подходит для фастфуда.
Конечно. Борщ сколько питания варить надо?
Борщ бывает всякий, да? А щи бывают, суточные вообще.
Хоть рот полощи.
Да. Но если говорим о русской кухне, если я о ней сегодня запланировал говорить, с вопросов начать.
Нет, теремок-то уже есть. Блины. Русская кухня уже в фастфуде представлена.
А что еще, кроме блинов, к русской кухне?
Крошка, картошка.
Вот.
Картошка, крошка. Что еще? Давайте, накидывайте. Что еще является ингредиентом
важным?
Там
говорят сударь. Сударь, вам что?
Хорошо. А ингредиентом русской кухни что является?
Смотрите, всякие моченые какие-нибудь яблоки. Кислое что-нибудь.
Кулебяка.
Капуста кислая какая-нибудь.
Пирожки. Кулебяка. Это пирожки.
Какие-нибудь коренья.
Коренья.
Ягоды.
Я сейчас представляю фастфуд коренья.
Всякие там, что еще? Каши-то из эти...
Из топора.
Как называется крупа? Нет.
Толокно.
Само собой.
Просо. Пшенка.
Забыла.
Гречка.
Нет.
Ячмень.
Вы сейчас как этот Косым из Алибаба и 40 разбойников. Чеснок, укроп, петрушка. Сим-сим, открывайся, проклятый врушка.
Я подумал о русской кухне и подумал об ингредиентах русской кухни. И понял, что о картошке я что-нибудь да знаю. Да?
Так.
Мы знаем, кто ее как бы привез и когда, какие были проблемы с ней. Кое-что мы знаем о помидорах, например. А это не совсем вот так русской
кухни,
да? Но в целом знаем, когда появились, откуда привезли. Мы даже знаем о кукурузе многое.
Да, благодаря Хрущеву.
А что мы знаем о капусте?
Такое ощущение, что она сама росла, ее просто взяли и... А что это козлы едят?
О том, что она бывает разных видов. Китайская там и так далее.
Брокколи.
Я вот понял.
Ее вообще огромное количество разновидностей.
Я вот понял, что о капусте я вообще очень мало знаю. И решил покопаться в этом вопросе. Исправить это недоразумение.
Решил отслаивать каждый лист.
Свекла покраснела и обиделась сейчас.
Так вот, я выяснил, что капусту выращивают не по всему миру.
Угу.
Масштабно. Больше всего ее выращивают в Европе, в Северной Америке и в Юго-Восточной Азии. По данным на 2006 год, в мире под посадки капусты выделено примерно 30 миллионов гектаров.
Ни о чем не говорит. Сравнение
нужно. То есть в Мексике, получается, ленивые голубцы не пробовали, да?
Не знаю. Но знаю, что 30 миллионов гектаров – это 300 тысяч километров квадратных. Что это значит? Это значит, что площадь примерно чуть меньше Польши. Такая, как Италия.
Ничего себе.
И больше, чем Великобритания. Угу. Вот эта площадь в мире засажена капустой.
Предлагаю в свете последних событий засеять Польшу капустой. Поближе к нам.
Капусту выращивают во многих странах. Больше всего ее выращивают в Китае. Второе место по объемам производства занимает Индия. А третье место Россия.
Угу.
В Китае 35 миллионов тонн выращивают. В Индии примерно 6. А у нас порядка 4 миллионов тонн капусты.
Китай вообще всех уделывает.
Да. У нас капуста уступает только картошке по объемам производства.
Угу.
Картошка и капуста – то, чего у нас выращивают больше всего.
То есть идеальное блюдо – это картошка с капустой. Не с рисом и мясом, нет.
Это пирожок.
Да?
Я не удовлетворился только этими цифрами, полез дальше и выяснил, что к роду капуста относится 50 видов. И вот сейчас будем разбираться.
Белокочанная.
Например, это не виды, это уже сорта одного вида, который называется капуста огородная. Угу. А что относится к капустам? Например, рапс. Угу. Рапс, что такое, знаете?
Слыхали.
Китай выращивает.
Травяное растение, из которого делают масло. Угу. Сейчас там в Америке, в Канаде из рапса делают дизельное топливо очень угу. активно. Это, по сути, такая травка, и она относится к роду капуста.
Да, из Китая нам поставлять стали все активнее.
Рапс?
За последние месяцы. Рапсовое масло.
Ну вот, оно у нас тоже выращивается,
рапс. Что, пальмовое будет замещать?
Это такое вот масляничная культура. Не знаю насчет пальмового. Брюква. Угу. Это тоже капуста.
О.
Она называется шведская репа, бручка, брюхва, бушма, голландка, грухва, желтуха, землянуха.
Разошелся.
Коллега, калива.
Остановитесь.
Калифка, калига, калика или немка.
Немка.
Это
немка
все
или
брюква.
Голландка.
Брюква. Из брюквы что делают? Салат делают из брюквы, да? Режут.
Вообще не ел брюкву, может, один раз. Невкусно, по-моему.
Я всегда думал, что брюква — это что, типа свеклы.
Я думал, типа репы.
Просто так смешно, Дань, ты сейчас сказал, брюква невкусная. И такое ощущение, что это слова-синонимы, да? Брюква невкусно. Что-то такое.
Так вот, брюква — это действительно что-то типа репы. И репа — это тоже капуста. Репа относится к роду капуста. Репа вообще одно из древнейших культурных растений.
Посадил дед репку.
Да.
Вообще-то.
Не только на Руси репку сажали.
А Генрих потерял.
Говорят, что репу начали выращивать и возделывать египтяне порядка 40 веков назад.
Вот откуда репа растет.
В Древней Греции и позже в Древнем Риме постоянно ели...
Репа была божественным продуктом.
Нет.
Божественным. Да. Сам Зевс ее ел.
Нет, ее ели...
Спускался с земли в облике человека. С женщинами развлекался, как мы известно. А что они ели перед этим? Конечно же, репу.
Не, ели ее в основном бедные слои населения, но ели. Понятно, что и на Руси ели, правильно, сказки всякие, все остальное. Конечно, репа была одним из тех продуктов, которые у нас употребляли. А помимо этого, например, есть такая штука, как пекинская капуста.
Ну, да. Китайская капуста.
Знаете, она же китайская капуста, она же салатная капуста. Такая штука, которая продается у нас в магазине. И вроде бы, ну капуста, а на самом деле это вид репы. Вот эта китайская капуста — это репа.
Хорошо.
А цветная капуста — это кто?
Расскажу тебе и про цветную, пока рассказываю про пекинскую.
А, ой-ой, все. Жду не дождусь.
Пекинская капуста, я всегда думал, что это родственник салатов. Ну, вот есть салат листовой, да? Похоже ведь? А нет, это репа. Вот такие вот познания. Угу. А еще...
Посадил китайский дед китайскую капусту.
Именно. Так. Именно. А еще к роду капуста относится горчица.
С ума сойти.
Вот та горчица, с которой делают приправу, горчица, это в основном горчица сарепская. Вот она, это тоже капуста.
Угу. А дижонская?
А дижонская? Она другая. То, что мы называем горчицей, относится к двум разным видам. Абсолютно друг другу не похоже. Но вот значительная часть — это капуста.
Так, подождите, а брокколи? Как же брокколи?
И о брокколи расскажу, конечно же. Но брокколи — это уже разновидность. Это уже сорт капусты огородной. Угу. Вот. Есть такая штука, как капуста огородная. Понятно, что в основном к этой самой капусте огородной относится капуста кочанная. Белокочанная, краснокочанная. Ну, самая обычная капуста, то, что мы привыкли называть капустой. По данным, на 2008 год в реестре, в Росреестре, зарегистрировано 206 сортов и гибридов только белокочанной капусты.
Запутаешься.
Море целое. Утонешь в ней. Угу. Помимо кочанной капусты бело- и краснокочанной, есть еще капуста кочанная, относящаяся к виду совойской.
Вообще теперь такая фраза: слушай, сходи, сбегай в магазин, купи капусты, звучит уже так ужасающе.
Да? Не такой простой задачи, да, кажется. Да. Совойскую ели когда-нибудь, Данил?
Нет.
А ты, Даша, ела совойскую?
Мне кажется, ну, может быть, в составе каких-нибудь блюд, и я не знаю об этом. А так вообще не покупала целенаправленно никогда.
Совойская, она выглядит как обычная капуста, такая же в кочане. Только она такая зелененькая, и листочки у нее такие, как гофрированная бумага.
То есть очень вкусная.
Мятая. Я ел, мне показалось, что какая-то странная штука.
Как бумага.
Ну, как трава, только такая. Ну, в общем. Совойская капуста. Как я сказал, капуста просто является одним из самых распространенных блюд в России, судя по тому количеству, которое выращивают. Она еще является штукой полезной. В ней куча витамина С.
Захотелось пирожка с капустой и голубцов.
Сок из листьев капусты рекомендован при лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастритов и колитов.
О, сейчас эти все машины, соковыжималки заиграют новыми красками.
Да-да-да. Ну, апельсины достать может быть сложно, да. А капусты у нас много. Да. Делайте сок капустный. Древние греки использовали этот сок еще и в качестве антидота при отравлении грибами. Угу. Считается, что капустный сок снижает сахар, понижает уровень холестерина. Ну, надо понимать, что я не доктор.
Вот да. Но лечишь ты конкретно сейчас нас.
И при этом могу сказать, что капуста может раздражать слизистую желудка, усиливать спазмы. И вообще, перед тем, как лечиться чем-либо, обратитесь к врачу, а не к подкасту «Три истории». А еще один подвид капусты.
Подкаст хорошо слушать, когда вы в стационаре лежите 3 месяца. Или так не лежат. 2 недели хорошо. Можно все послушать.
Вообще нехорошо, когда ты лежишь в стационаре. Это не то, чтобы...
Плановый. Плановый стационар. Такие тоже бывают.
Ну, ладно. Ладно. Еще один вид, подвид, сорт капусты. Это капуста цветная. Даша, ты спрашивала о ней.
Я ее так люблю.
Долгое время эту капусту во всем мире называли сирийской.
Подожди, цветная. А там вот 7 цветов, да, как у радуги. Она разного цвета.
Тебе кажется это смешным?
Нет, она просто на соцветия разделена.
Не, ну потому что я как-то вот не понял, почему она цветная.
Ну, во-первых, цветная действительно состоит из соцветия, а во-вторых, она действительно бывает разных цветов. Угу. В основном белая или такая бежевая, но бывает она всякая разная. Оранжевая. И розовая бывает, угу. И всякая-всякая разная. И вообще капуста в том числе используется как декоративное растение. Высаживается на клумбы. Вот у меня на районе есть несколько клумб.
Да, некоторые красивенькие.
Одна из клумб под твоим окном, мы помним.
Да, но я там капусту еще не высаживал.
И так как крольчишка, да, прыгаешь там?
Прыгаю, но не как крольчишка, а как работник.
Как сайгак, давай.
Да, да. Цветную капусту называли сирийской, потому что ее в долгие годы выращивали именно в Сирии и в других арабских странах. После этого она перебралась на Кипр. А потом уже с Кипра в Европу.
Ее хорошо собирать в сирийских сапожках, а срезать сирийской сталью.
В Россию цветная капуста попала при Екатерине II, была жутко дорогой. Сначала ее тут не могли выращивать, потому что сортов таких холодостойких не было. А потом разобрались, и все нормально. Выращивают до сих пор у нас, ну не то чтобы сильно много. Но есть еще капуста, которая относится практически к цветной, которая очень похожа на нее, называется романеска. Вид такой. Не видели? Это такая капуста-фрактал. Каждый бутон состоит из набора меньших бутонов, организованных по форме таких спиралек, логарифмических. Да, видели. Очень необычная такая цветная. Да. Фрактал, знаете, что такое?
Фотки в студию, пожалуйста.
Да ладно, но вы не...
Воображение уже не тянет.
Не видели?
У меня воображение только на редьку хватает.
Посмотрите, в картинке романеск. В Риме, в Италии этот сорт.
Ну, геометрию можно изучать по этой капусте. Ну,
логично.
Выводился гибрид цветной капусты и брокколи. Угу. Любите брокколи?
Нет.
Нет?
Ну, я нормально, спокойно отношусь. Могу поесть.
Я очень люблю брокколи. Как выглядит брокколи, знаете?
Ну, примерно.
Почти как цветная капуста.
Брокколи. Оно похоже на цветную капусту, действительно. Да. Такие зелененькие.
Угу.
Как цветная, только... Зеленая.
Да, я не люблю.
Только зеленая, яркая такая.
Да, является генетическим предшественником цветной капусты.
Угу.
И ученые долго не могли понять, откуда она взялась. Потом выяснили, что в Средиземноморском регионе примерно в 6-5 веке до нашей эры она появилась. И оттуда уже стала распространяться. Брокколи вообще-то полезнее всего есть в сыром виде. Угу. Тогда в ней остается больше всего витамина С. Но мы привыкли ее есть такую, обработанную на пару. Угу. Ну или вареную. Угу. Немножко.
Я отвечу фразой домовенка Кузи. Я не козел.
А есть еще капуста брюссельская.
Угу.
Вот она похожа...
Сам помою себе одежу, постираю. Я думала это.
Вот она очень похожа на обычную кочанную капусту, только такая маленькая, кругленькая, до 5 сантиметров размер кочанов.
Угу.
И тоже вкусная. Обожаю брюссельскую капусту. Никогда не знал, как она растет. Оказывается, на грядке вырастает стебель до 60 сантиметров высотой. И на этом стебле куча-куча вот таких маленьких кочанчиков.
Угу.
Эти стебли срезают и хранят, потому что на стеблях эта капуста может храниться 4-6 месяцев, не увядая.
Ну, слушай, твоя тема, у тебя же грядка есть под окном, теперь ты можешь там все 206 сортов там...
У меня с грядки даже цветы срезают. Что там будет с капустой, даже
защиту не ставит. Так это же безумные эти влюбленные, сейчас весна, какие нафиг цветы, Сань? Выращивай капусту, будет цела, никто ее не будет срывать. Козлов только не подпускай всяких.
Я тут скорее думаю о бабушках каких-нибудь, которые набегут.
Ты чего?
На капусту.
Ты что такое? Нет.
Кальраби, знаете, что такое?
Да, кальраби, что-то знакомое.
Капуста такая. Она похожа на редьку, из которой торчат цветочки такие, палочки, листочки. Жесткая такая. Я ее ел всего пару раз, тоже в каком-то салате. Мне показалось, что совсем странным, на капусту совсем не похоже, а всегда думал, что это что-то такое типа редьки. Действительно, вот что-то типа. А еще есть капуста португальская.
Угу.
Видели такую, знаете?
Нет.
Зеленые такие, кажется, листочки, из которых вроде такая тоже капуста образовывается. Я, честно говоря, никогда не ел. В магазинах пару раз видел, мимо проходил и думал, что буду дальше проходить.
Да, ну попробуй, что-то после такого выпуска-то надо.
В общем, теперь вы кое-что знаете о капусте.
Не, ну, кстати, вот я пользуюсь случаем, хочу одну вещь сказать. Вот единственное, что я точно знаю про капусту, для тех, кто только-только завел себе кролика домашнего, да, который, ну, их называют иногда декоративными, что не очень-то политкорректно.
Нет, декоративные они в сытые времена. Не в сытые, они не декоративные. То есть декоративные превращаются в недекоративные и наоборот.
Короче, они просто карликовые, домашние. Не те вот, которые в хозяйстве живут, а вот эти миленькие, маленькие, в общем, для специально созданные для квартир-студий, можно сказать. В общем, ошибочно их те, кто завели только-только, начинают перекармливать морковью, капустой, яблоками. Им кажется, что это их основная еда. На самом деле для кроликов это... У меня было два кролика просто, и поэтому я тоже училась и на своих ошибках в том числе. Это для них как шоколадка для нас. То есть их основная еда — это сено в первую очередь. Во вторую очередь там разные корма, да, всякие там зернышки и так далее, но... Капуста должна быть минимум. То есть, если у вас остался целая кочерышка после того, как вы на борщ ее пустили на какой-нибудь или на щи, не надо ее кролику отдавать. И у него потом живот просто лопнет у бедолаги. Он может реально заболеть. И моркови не надо перекармливать. Короче, аккуратнее с капустой. Конечно, круто быть как Саша капустным экспертом, но во всем надо меру.
Капустоманом. Капустофилом.
Кого бы вы могли назвать самым опасным зверем?
Я, когда голоден, очень опасен.
Ну, это само собой.
Ну, и тигр, естественно.
Ну вот, мне всегда на ум приходил в первую очередь медведь. Потому что он такой обманчиво милый, какой-то неуклюжий, а на самом деле, мне кажется, он пострашнее даже льва и тигра.
Но он опасный для того, кто обманываться рад. Кто знает, что медведь опасный, то он не опасный, просто не подходит близко, и все.
Да, ну, короче говоря, никто из нас не предложил ту версию, которую предлагала несколько раз книга рекордов Гиннесса с 98 по 2003 год. Я, признаюсь честно, об этом животном ничего не знала. Случайно просто мне попалась эта статья, и я не могла оторваться, читая и узнавая об этом животном все больше и больше. Действительно, что-то это жутковато, криповенькое такое. Это самый бесстрашный зверек, согласно нескольким изданиям книги рекордов Гиннесса. Он не боится ни льва, ни леопарда и даже ни скорпиона. Укус кобры не станет для него смертельным. При этом он любит побаловаться ягодками и фруктами. Очень мило.
Что
кто
это?
Же он?
Рикки-тикки-тави.
Мангуст.
Это существо с милым именем Медоед. Знаете такого?
Mm-mm.
Пацана.
Я, знаете ли, и сам в каком-то роде медоед.
Ой, нет, Даня, подожди, давай ты сделаешь вывод после. В общем, медоед, чтобы вы представили себе, наши дорогие, любименькие, слушатели вы наши, представили себе картинку. Это такой издалека похожий на скунса, но вроде как и на куницу, и на собаку, и на медведя, но с плоской головой. Верх у него светлый, и темный низ. Ну, вот напоминает какого-то скунса, барсука, что-то такое. Напоминает также и росомаху, конечно же, и вообще является родственником росомахи. Медоеды живут в Африке, Азии и на Аравийском полуострове. В Азии они селятся в норах, причем каждый работает на своей территории. И на своей территории у него есть по 5 нор, то есть по 5 квартир. Внутри каждой своей норки, квартирки, они выстилают пол, да, травянистый вот это, раскладывать. В общем, обустраивают свое жилье. И периодически тусуются то в одной, то в другой квартирке. Очень удобно.
У меня тоже тут есть знакомый, у которого на районе куча норок.
Ну вот. Но мы недалеко от животных ушли-то, в принципе. Поэтому вот читая о нем, много можно найти всего интересного. Того же, что, в принципе, и люди делают, да. Причем на их территорию одного медоеда не должен заходить другой сородич. То есть они не охотятся стаями. только работают поодиночке. А в Африке они селятся в дуплах деревьев. То есть они еще прекрасно лазают по деревьям.
Угу.
Если посмотреть фотографии этого зверька, он может показаться обманчиво милым. Хотя на некоторых фотографиях он совсем не симпатичный. В общем, все зависит от ракурса. Он относительно небольшой. Его длина редко превышает 70 сантиметров. И весит он не больше 15 килограммов. Высота примерно 30 сантиметров. Ну, то есть такой собачонок, можно сказать, да, собачка такая. Относится к отряду хищников, к семейству куньих. И вот что интересно, он всеяден. В этом слове так много жути, да?
Всеяден?
Угу.
Вот люди всеядные. Это жутко?
Да, жутковато. Разве нет? При том, что есть и животное такое же. Как и большинство куньих, медоед ведет, как я уже сказала, одиночный образ жизни и в основном ночной. То есть он, когда уже смеркается, он выходит на охоту. Почему его называют самым бесстрашным? При том, что, как мы уже выяснили, он совершенно небольшой. У него невероятно толстая кожа. Она настолько толстая, то есть сантиметр почти в толщину, что ее даже копья и стрелы не могут пробить. Соответственно, клыки острые хищников также прокусить эту кожу не могут. Даже от удара мачете он может не пострадать. Представляете?
Бронированный парень.
Да, прям конкретно. Ну, еще у него такой жесткий мех. Хотя его иногда называют лысым барсуком, хотя он совсем не лысый. Но это, видимо, из-за того, что он, может, издалека таким кажется, потому что верх у него белый. Если вы откроете сейчас наглядно фотографию, посмотрите, то вы поймете, как он выглядит. Причем, даже если хищник, например, его ловит, да, он его держит зубами, то медоед, он неутомимый. Он вот боец такой. Он будет вихлять вообще, изворачиваться до последнего, и он просто лишит хищника глаз вообще всего, он исцарапает всю морду. И поэтому к нему львы вообще даже не приближаются. Конечно же, он может в итоге, медоед, умереть, ну, при встрече с хищником, да, но хищник не уйдет невредимым вообще, ни при каких раскладах, это невозможно. У него есть невероятная сверхспособность природная. Мне кажется, он один вообще такой. Ну, может быть, еще кто-то есть. Я еще не изучила этот мир настолько хорошо. В общем, через некоторое время после, казалось бы, смертельного укуса кобры, за которой он может охотиться, медоед просыпается, хотя кажется, что он уже мертвый. Причем у него опухшее место укуса, но он продолжает есть эту убитую кобру, за которую он охотился. То есть на него даже яд кобры не действует. Также он охотится на шумящую гадюку, тоже одна из самых опасных змей. Ее яд, чтобы вы понимали, он разлагает человеческую плоть. Но у медоеда этот укус вызывает кратковременную кому. И через пару часов у него уже все в порядке. Он в порядке уже, все нормально. С ним вообще ничего не происходит. Вы спросите, почему он медоед?
Даша, а почему он медоед?
Вот правильно. За хорошие вопросы нужно сразу ставить 5. Это круче, чем хорошие ответы. В общем-то, медоед, несмотря на то, что мы уже выяснили, что он питается животными, да, и даже огромный буйвол или крокодил может стать его целью, наряду с какими-то маленькими грызунами. Животное получило свое название, потому что одним из его любимых блюд являются пчелиные личинки. Они находятся внутри улья. Ну, ест он ее личинки и мед, в общем, все вместе. Он особенной энергии-то от этого никакой не получает, да? Ну вот, ну любит он, ну вот такая слабость у него. Он прям маниакально охотится за этими ульями, разоряет их. Он даже не останавливается перед ульем пчелы-убийцы африканской. Ему вообще все равно, вот просто. И знаете, что он делает? Не напоминает ли вам это действие некоторых людей каких-нибудь? Ну, у каждого есть какой-нибудь такой пример. В общем, чтобы добыть это лакомство, эти извращенцы-медоеды заводят удобную дружбу с маленькими птицами-медоуказчиками. Как вам такое? Они провожают к улью медоеда. Птичка зазывает медоеда специальным свистом. Но птичке тоже есть выгода. Она тоже любит очень личинок. И поэтому, ну, то есть зачем ей вообще вступать в эту дружбу, да? То есть выгода у обоих. Она добыть личинки не может. Она приводит его к улью, медоед разоряет улей, он поедает, но он всегда оставляет этой птичке. То есть медоед уходит, и птичка доедает личинки и пчелиный воск. Вот так вот, представляете?
У них банда получается.
Да.
Организованное преступное сообщество.
Ну, при том, что он в Африке, да, водится в том числе, можно себе сразу проиллюстрировать это какими-то картинками из «Короля льва», да? Ну, такая парочка бандитов. Помимо всего прочего, я уже сказала, что по окрасу он чем-то скунса напоминает. И что вы думаете? Как и скунс, он еще к тому же и вонючий. И он пользуется этим для того, чтобы оберегать себя от хищников. То есть он использует все оружие. Его когти, у него толстая кожа, у него совершенный нюх, зрение. Он умеет добираться до самой вершины деревьев. Он невероятно круто копает. Он чувствует свою жертву под землей на несколько, по-моему, 1.5 или 2 метра. В общем, он чувствует вообще все. И он неуязвим, просто непобедимый какой-то. И самое смешное, что самок медоеда называют свиноматками, а самцов медоеда называют боровыми. А их потомство – комплектами. Во время атаки он использует одно по человеческим меркам непозволительное просто средство. Короче, он кастрирует животного, крупного хищника. Ждет, пока это животное ослабеет и истечет кровью. Представляете? Что по поводу отношений с людьми? Хотелось бы узнать, да? Как люди вообще спасаются в этой ситуации?
Ну, в смысле спасаются? Он прям накидывается на людей, он опасный хищник?
Да, да, бывали случаи даже, прецеденты такие, что встречались медоеды-людоеды, даже такое бывало. Но обычно, если ты не трогаешь его и вообще не приближаешься, ну, то есть они иногда-то сами приходят, они разоряют хозяйство, они разоряют ульи пчелиные, плюс они могут порезать также домашний скот. Люди что делают? Ну, во-первых, они на пороге оставляют какую-то еду, потому что он всеядный, там, любую, и тогда они точно там никаким образом не навредят человеку. И какие правила безопасности? То есть, ну, если учесть, что многие знают, что такое, да, что за зверь такой росомаха, который тоже не менее опасен, а может даже и более, благодаря известной киновселенной он вообще стал пропиаренным, да, каким-то. Известно, что росомахи даже издают напоминающие человеческие звуки, младенческие такие. То есть если в лесу слышен такой звук, то лучше оттуда убежать на самом-то деле и вообще не сталкиваться. С этим то же самое. То есть он просто его нельзя трогать. Есть техника, по которой нужно определенным образом его держать, чтобы он тебе не навредил, но вообще никто даже не пробовал ее использовать, потому что никакое холодное оружие на него не действует. И в итоге от него есть только одно средство. Как говорится, Бог создал людей сильными и слабыми, но мистер Кольт уравнял их в возможностях, да? Но здесь можно применить относительно медоеда. Только не пулей, а пулями в голову. Можно обезвредить медоеда. Несколько пуль в голову. Только так, больше никак вообще. Представляете?
Представляем. Насколько это не актуально для нас.
Да, но есть шанс, что мы никогда с ними не встретимся.
Ага.
В этом плюс. Вот, поэтому мы можем легко и непринужденно шутить, представлять себе все это. А так, на самом деле, вот это последнее, кого хотелось бы встретить на своем пути. Если даже львы его избегают.
Да, ну, вот я про это и хотел сказать. Если львы обходят стороной какого-то там крысеныша, то очевидно, что не надо к нему идти и гладить его. Все же просто.
Да.
Еще он вонючий и выглядит не очень. Весь в крови какой-то, я посмотрел на фотках.
Ну, весь в крови он, когда кого-то съел, Саш.
Ну, я догадался.
В общем-то, в зоопарках они живут достаточно долго, около 25 лет. То есть на воле они, скорее всего, живут меньше. Но они еще к тому же настолько умны и предприимчивы, что им ничего не стоит, чтобы сбежать из зоопарка. И часто они так делают. И одно из его названий медоеда – ратель.
Угу.
Каратель.
Три истории. Это так называется наш подкаст. Три истории – это суть нашего подкаста. Я об этом говорил уже когда-то. Если вдруг забыли, я вам напоминаю.
Возможно, в начале выпуска.
Каждого.
Угу.
И периодически говорю то же самое в конце.
Угу.
Это не потому, что мне нечего сказать, а потому что я хочу, чтобы вы запомнили эту суть. Прощаемся?
Да.
Спасибо. Пока. Пока.
До свидания.
Всего хорошего.